«Моя дочь, Миропа», — неохотно буркнул Мракс в ответ на вопросительный взгляд Огдена. «Доброе утро», — сказал Огден. Она не ответила. Испуганно глянула на отца и, повернувшись ко всем спиной, снова принялась переставлять горшки на полке. «Ну, мистер Мракс», — сказал Огден, — «не будем ходить вокруг да около. У нас есть причины предполагать, что ваш сын Морфин этой ночью совершил волшебство в присутствии магла». Что-то оглушительно грохнуло. Это Миропа уронила глиняный горшок. «А ну, подбери!» — завопил на нее Мракс. «Правильно, хватай прямо лапами с пола, как последнее магловское отродье! Зачем у тебя волшебная палочка, бестолочь неповоротливая?» «Мистер Мракс, прошу вас!» — воскликнул пораженный Огден. Миропа, уже успевшая поднять горшок, пошла красными пятнами и снова выронила его, трясущейся рукой вытащила из кармана волшебную палочку, направила на горшок и чуть слышно скороговоркой пролепетала заклинание, от которого горшок полетел через всю комнату, ударился в противоположную стену и раскололся надвое. Морфин залился безумным смехом, а Мракс завизжал. «Почини его, дылда безмозглая, почини сейчас же!» Миропа, спотыкаясь, кинулась через всю комнату к осколкам, но Огден опередил ее. Он взмахнул волшебной палочкой и твердым голосом произнес «Репаро!». Горшок мгновенно стал целым. У Мракса был такой вид, словно он сейчас кинется на Огдена. Но он удержался. Вместо этого он принялся издеваться над дочерью. «Твое счастье, что подвернулся добрый дядя из министерства. Может, я и совсем тебя сбуду с рук? Может, он не побрезгует женушкой из сквибов поганых?» Ни на кого не глядя, не поблагодарив Огдена, Миропа подобрала горшок и дрожащими руками снова поставила на полку, потом замерла, прижавшись спиной к стене между замызганным окном и печкой, как будто больше всего на свете ей сейчас хотелось пройти сквозь камень и исчезнуть. «Мистер Мракс», — снова начал Огден, — «как я уже сказал, цель моего визита — я из первого раза хорошо расслышал», — окрысился Мракс. «И что мне с этого? Морфин проучил вонючего магла. Проучил за дело. Дальше-то что?» «Морфин нарушил закон волшебного сообщества», — сурово ответил Огден. «Морфин нарушил закон волшебного сообщества», — кривляясь, нараспев, передразнил Мракс. Морфин снова зашелся хохотом, поучил маленько распоясавшегося магла. «Это что, теперь преступление?» «Да», — сказал Огден. «Боюсь, что так». Он извлек из внутреннего кармана сюртука маленький свиток пергамента и развернул его. «Это что, приговор?» — спросил Мракс, злобно повысив голос. «Это вызов в министерство на слушание дела. Вызов? Вызов! Да кто вы такой, чтобы вызывать куда-то там моего сына?» «Я начальник группы обеспечения магического правопорядка», — сказал Огден. «А мы, по-вашему, так? Помой!» — вскричал Мракс, наступая на Огдена и тыча ему в грудь палец с грязным желтым ногтем. «Мелкие шавки, чтобы бегать на задних лапках перед министерством! Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь, грязнокровка сопливая!» «Я полагал, что говорю с мистером Мраксом», — ответил Огден настороженно, но не сдавая позиций. «Это точно!» — загремел Мракс. На мгновение Гарри почудилось, что Мракс делает неприличный жест, но потом он разглядел, что старик сует Огдену под нос безобразное кольцо с черным камнем, надетое у него на среднем пальце. «Видели это? Видели? Знаете, что это такое? Знаете, откуда?» «Несколько столетий хранилось в нашей семье. Вот из какой древности мы ведем свой род. И все это время храним чистоту крови. На камне вырезан герб Певереллов. Знаете, сколько мне предлагали за эту вещицу?» «Понятия не имею», — ответил Огден, поморщившись, когда кольцо промелькнуло у него перед самыми глазами. «Все это к делу не относится, мистер Мракс. Ваш сын нарушил...» Мракс взвыл от ярости, бросился к дочери, схватил ее за горло. Гарри подумал было, что он хочет ее задушить, но старик потащил девушку к Огдену, держа за золотую цепочку, висевшую у нее на шее. «Видели вот это?» — заревел он, размахивая тяжелым золотым медальоном, в то время как Меропа задыхалась, ловя ртом воздух. «Вижу, вижу», — поспешно ответил Огден. «Эта вещь принадлежала Слизерину», — выкрикнул Мракс. «Салазару Слизерину! Мы его единственные потомки из ныне живущих. Что вы на это скажете, а?» «Мистер Мракс, ваша дочь!» — воскликнул Огден в тревоге. «Но Мракс уже выпустил Меропу. Она вернулась в свой угол, шатаясь, потирая шею и еле переводя дух. «Вот!» — с торжеством сказал Мракс, как будто только что неопровержимо доказал какую-то необыкновенную сложную мысль. «Не смейте разговаривать с нами, будто мы грязь у вас на башмаках. Незнамо, сколько поколений чистокровных волшебников, вы-то, небось, такого о себе сказать не можете!» И он плюнул под ноги Огдену. Морфин опять захохотал, Меропа молчал, съежившись у окна, опустив голову так, что свисающие волосы закрывали лицо. «Мистер Мракс», — упрямо повторил Огден, — «боюсь, что не ваши, ни мои предки не имеют никакого отношения к вопросу, о котором идет речь. Я здесь из-за Морфина». Морфина и Магла, ставшего жертвой его хулиганской выходки этой ночью. По нашим сведениям, — он заглянул в пергамент, — Морфин осуществил по отношению к Маглу наговор или заклинание, от которого тот покрылся крайне болезненной сыпью. Морфин захихикал. — «Потише, мальчишка! — прошипел Мракс на змеином языке. И Морфин примолк. «Ну и что такого?» — с вызовом спросил Мракс у Огдена. «Надо думать, вы этому маглу морду-то почистили, да и память заодно!»
«Дело совсем не в этом, мистер Мракс», — сказал Огден. «Произошло ничем не оправданное нападение на беззащитного».
«Вот я сразу так и почуял, что вы любитель маглов!» — хмыкнул Мракс и снова плюнул на пол.
«Эти разговоры никуда не ведут», — решительно ответил Огден. «По поведению вашего сына ясно, что он нисколько не раскаивается в своих поступках». Огден снова заглянул в свиток. «Морфин должен явиться 14 сентября на слушание по обвинению в колдовстве, осуществленном в присутствии магла, с причинением ущерба и неудобств вышеупомянутому маглу.
Огден прервал чтение. Через открытое окно до них донеслось звяканье сбруи, конский топот и громкие веселые голоса. По-видимому, дорога в деревню, петляя, проходила совсем близко от рощицы, где стоял дом. Мракс застыл на месте, прислушиваясь с расширенными глазами. Морфин зашипел и с кровожадным выражением повернулся на звук. Меропа подняла голову. Гарри увидел, что лицо у нее совершенно белое. Боже, просто смотреть больно на эту лачугу! Послышался звонкий женский голос. Он звучал так отчетливо, как будто девушка стояла в комнате. «Неужели твой отец не может распорядиться, чтобы ее снесли, Том?»
«Она нам не принадлежит», — ответил голос молодого человека.
«На той стороне долины все наше, но этот дом принадлежит старому бездельнику по имени Мракс и его детям. Сын абсолютно ненормальный. Послушала бы ты, что о нем рассказывают в деревне». Девушка рассмеялась. Звяканье и топот становились все громче, все ближе. Морфин приподнялся, словно хотел выбраться из кресла. «Сиди на месте», — предостерегающе произнес его отец на змеином языке.
«Том!»
— снова раздался голос девушки, на этот раз совсем рядом. Очевидно, всадники приблизились к дому. «Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там кто-то прибил к двери змею?»
«Господи, так и есть!» — воскликнул мужской голос. «Это должно быть сын. Я тебе говорил, что он не в себе. Не смотри туда, Сесилия, любимая».
Звон и топот снова начали стихать.
«Любимая!»
— прошептал Морфин на змеином языке, глядя на сестру.
«Слышишь? Он назвал ее «любимая».
Все равно он не будет твоим».
Меропа побелела, как полотно. Гарри был уверен, что она вот-вот упадет в обморок.
«Что такое?» — сурово спросил Мракс, тоже на змеином языке, переводя взгляд с сына на дочь и обратно.
«Что ты сказал, Морфин?»
«Она заглядывается на этого магла», — прошипел Морфин, злобно уставившись на сестру, вид у которой теперь был испуганный.
«Вечно торчит в саду, когда он проезжает мимо. Пялится на него через ограду. Так, что ли? А нынче ночью...»
Меропа умоляюще замотала головой, но Морфин безжалостно продолжал.
«Высунулась в окошко, все поджидала, когда он поедет домой. Так, что ли?»
«Высунулась в окошко посмотреть на магла?» — тихо переспросил Мракс. Все трое как будто позабыли про Огдена, который смотрел на них озадаченно и раздраженно. Он ничего не мог разобрать в этих шипящих и скрежещущих звуках. «Это правда?» — страшным голосом спросил Мракс, делая шаг или два к насмерть перепуганной девушке.
«Моя дочь... чистокровная волшебница из потомков Салазара Слизарина по прямой линии мечтает о мерзком грязном магле».
Меропа отчаянно затрясла головой, вжимаясь в стену. Говорить она, похоже, не могла.
«Ну да я его достал, отец!» — хрипло засмеялся Морфин. «Подловил, когда он проезжал мимо. Не такой-то он был красавчик, как покрылся сыпью с ног до головы, а, Меропа?»
«Ах ты, гнусная бездарь! Сквиб несчастная! «Вонючая сквернительница крови!» — заревел Мракс, окончательно потеряв контроль над собой, и схватил дочь за горло. Гарри и Огден одновременно закричали: «Не смейте!» Огден поднял волшебную палочку и выкрикнул: «Релашо!»
Мракс отбросило назад. Он налетел на стул и шлепнулся навзничь. Разъяренный Морфин с ревом выскочил из кресла и кинулся на Огдена, размахивая своим окровавленным ножом и беспорядочно выстреливая заклятиями из волшебной палочки. Огден бросился на утек. Дамблдор дал знак, что нужно следовать за ним, и Гарри подчинился. Крики Меропы долго еще звучали у него в ушах. Огден, как угорелый, промчался по тропинке, прикрывая руками голову, и, выскочив на большую дорогу, врезался прямо в бок лоснящемуся гнедому коню, на котором ехал верхом очень красивый темноволосый молодой человек. И молодой человек, и девушка, ехавшая рядом с ним на серой кобыле, весело рассмеялись при виде Огдена, который отлетел от лошадиного бока и рысью побежал дальше, весь в пыли, с развивающимися фалдами сюртука. «Достаточно, Гарри», — сказал Дамблдор. Он взял Гарри за локоть и потянул. В следующий миг они взмыли в темноту, а потом снова приземлились в кабинете Дамблдора, где к этому времени наступили сумерки. «Что стало с той девушкой из лачуги?» — спросил Гарри, как только Дамблдор зажег еще несколько светильников при помощи волшебной палочки. «Меропа? Или как там ее звали?» «О, она выжила», — ответил Дамблдор, усаживаясь за свой стол и жестом предлагая Гарри сесть напротив. Огден трансгрессировал в министерство и через 15 минут вернулся с подкреплением. Морфин с отцом пытались оказать сопротивление, но их одолели, забрали из дома, и в конце концов они были осуждены Визенгамотом. За Морфином уже числилось несколько нападений на маглов. Его присудили к 3 годам в Азкабане. Марвела, который ранил Огдена и еще других сотрудников министерства, получил 6 месяцев. «Марвела?» — ошеломленно переспросил Гарри. «Правильно», — одобрительно улыбнулся Дамблдор. «Я рад видеть, что голова у тебя работает».
«Так этот старик
— дедушка Волан-де-Морта». «Да», — сказал Дамблдор. «Марвела, его сын Морфин и дочь Меропа были последними из старинной волшебной семьи Мраксов, известной своей неуравновешенностью и жестокостью, которые проявлялись из поколения в поколение благодаря большому количеству родственных браков. Недостаток здравого смысла в сочетании с привычкой к роскоши привели к тому, что золото семьи было растрачено за несколько поколений до рождения Марвела. Сам он, как ты видел, жил в нищете и в грязи, обладая чрезвычайно скверным характером, фантастической гордыней и парой фамильных драгоценностей, к которым был привязан так же сильно, как к сыну, и значительно сильнее, чем к дочери.
«Выходит, Меропа...» Гарри подался вперед, не сводя глаз с Дамблдора. «Меропа, сэр, это значит, что она мать Волан-де-Морта?»
«Совершенно верно», — ответил Дамблдор. «А заодно мы с тобой мельком увидали и его отца. Не знаю, обратил ли ты внимание,
тот магл, на которого напал Морфин, который был верхом на лошади».
«Очень хорошо. Молодец», — радостно улыбнулся Дамблдор. «Да, это был Том Реддл-старший, красивый магл, который часто ездил верхом мимо домика Мраксов, их которому Меропа Мракс воспылала тайной страстью. — Так они все-таки поженились? — недоверчиво спросил Гарри. Ему было сложно представить двух других людей, настолько мало подходящих друг другу.
— Я думаю, ты забываешь, — сказал Дамблдор, — что Меропа все-таки была чародейкой. Скорее всего, пока ее тиранил и запугивал отец, магические способности Меропы не могли проявиться в полную силу. Но как только Марвела и Морфина упрятали в Азкабан, она впервые в жизни осталась одна на свободе. Несомненно, тут-то ее способности и развернулись на просторе, и она начала строить планы, как вырваться из той беспросветной жизни, которую вела 18 лет. Подумай, какие способы могла найти Меропа, чтобы заставить Тома Реддла позабыть свою магловскую спутницу и влюбиться в колдунью. «Заклятие Империус», — предположил Гарри, — «или приворотное зелье?»
«Очень хорошо. Я лично склоняюсь к мысли, что она использовала приворотное зелье. Это должно было показаться ей более романтичным. Не так уж сложно было как-нибудь в жаркий день, когда Реддл в одиночестве проезжал мимо, предложить ему стакан воды. Как бы то ни было, через несколько месяцев после той сцены, которую мы с тобой сейчас наблюдали, жители деревни Литл Хэнглтон имели удовольствие стать свидетелями небывалого скандала. Можешь себе представить, сколько было разговоров, когда сын местного сквайра сбежал из дому с Меропой, дочерью бродяги. Но потрясение деревенских жителей не идет ни в какое сравнение с тем, что испытал Марвела, когда вернулся из Азкабана в полной уверенности, что его встретит преданная дочь и горячий обед на столе. Вместо этого он нашел в доме слой пыли толщиной в дюйм и прощальную записку от дочери. Насколько мне удалось узнать, он никогда больше не произносил имени дочери, словно ее вовсе не существовало на свете. Возможно, пережитое потрясение ускорило его смерть, а может быть, он просто-напросто так и не научился готовить себе еду. Азкабан подкосил Марвела, и он не дожил до возвращения своего сына Морфина. А Меропа? Она ведь умерла, да? Вроде Волан-де-Морт вырос в сиротском приюте. — Да, верно, — ответил Дамблдор. — Здесь нам снова приходится гадать, но, я думаю, нетрудно вычислить, что случилось дальше. А дело в том, что через несколько месяцев после их бегства и тайного брака Том Реддл объявился в родительском доме в Литл Хэнглтоне один, без жены. В округе сплетничали, что он говорил, будто бы его обманули и завлекли. На самом деле, я уверен, он имел в виду, что находился под действием чар. А теперь эти чары с него сняты, хотя, конечно, он не решился сказать об этом прямо. Боялся, как бы его не приняли за сумасшедшего. Жители деревни сделали вывод, что Меропа обманула Тома Реддла, сказав, будто ждет от него ребенка, и тем заставила его жениться на ней.
Но у нее действительно был от него ребенок.
Да, но только через год после их свадьбы. Том Реддл бросил ее, когда ребенок еще не родился.
— Что же у них случилось? — спросил Гарри. — Почему приворотное зелье перестало действовать?
— Это опять-таки сплошные догадки, — сказал Дамблдор. — Но я думаю, Меропа, без памяти влюбленная в своего мужа, не могла больше держать его при себе с помощью волшебства и сознательно перестала давать ему зелье. Может быть, потеряв голову от страсти, она убедила себя, что теперь он по-настоящему полюбил ее, может быть, надеялась, что он останется с ней ради ребенка. В обоих случаях она ошибалась. Он покинул ее, никогда больше с ней не виделся и не потрудился узнать, что стало с его сыном. Небо за окном было черное, как чернила. Светильники в кабинете Дамблдора вспыхнули ярче прежнего. «Я думаю, хватит с нас на сегодня, Гарри», — сказал Дамблдор, помолчав минуту-другую. «Да, сэр», — сказал Гарри. Он встал, но не ушел. «Сэр, а это было важно, чтобы я узнал о прошлом Волан-де-Морта?» «Я думаю, очень важно», — ответил Дамблдор. «А это как-то связано с пророчеством?» «Связь самая прямая». «Ясно», — сказал Гарри, слегка сбитый с толку, но все-таки почувствовавший себя увереннее. Он повернулся к двери, но тут ему пришел в голову еще один вопрос, и он вернулся. «Сэр, можно мне рассказать Рону и Гермионе все то, что вы мне говорили?» Дамблдор задумался на минутку, не сводя с него глаз, потом ответил: «Да, думаю, мистер Уизли и мисс Грейнджер доказали, что им можно доверять. Но, пожалуйста, Гарри, попроси их больше никому не говорить об этом. Не нужно, чтобы стало широко известно, как много я знаю или подозреваю о тайнах Волан-де-Морта». «Да, сэр, я прослежу, чтобы никто, кроме Рона и Гермионы, не знал об этом. Спокойной ночи». Он снова повернулся к выходу и был почти уже у самой двери, когда вдруг увидел, что на одном из столиков с точенными ножками среди хрупких серебряных приборов лежит безобразное золотое кольцо с большим треснувшим черным камнем. «Сэр, — сказал Гарри, уставившись на перстень, — это кольцо. Да, Гарри? Оно было у вас на пальце в ту ночь, когда мы ходили к профессору Слизнорту?»
«Было», — подтвердил Дамблдор. «Но ведь это, сэр, это же то самое кольцо, которое Марвелла Мракс показывал Огдену?»
Дамблдор наклонил голову. «То самое».
«Но как же? Оно все время было у вас?»
«Нет. Оно попало ко мне совсем недавно», — сказал Дамблдор. «Собственно говоря, за несколько дней до того, как я забрал тебя от дяди и тети.
То есть примерно в то время, когда вы повредили себе руку, сэр?»
«Да, Гарри, приблизительно в то время».
Гарри запнулся, не решаясь продолжать. Дамблдор улыбался. «Сэр, а что случилось?»
«Время позднее, Гарри. Эту историю ты услышишь как-нибудь в другой раз. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи, сэр».